Сегодня мы с вами посмотрим, как формируется самооценка, каким образом поэтапно в детстве происходит формирование внутренней опоры. Когда ребенок рождается, он рождается совершенно без какой бы то ни было способности себя оценивать, без какой бы то ни было внутренней опоры. Он приходит в этот мир в стопроцентную зависимость от своего взрослого, обычно от мамы, а малыш не умеет совершенно ничего, даже переворачиваться. Ему на 100% нужна помощь взрослого человека. То есть ребенок в определенном смысле он рождается абсолютно зависимым, абсолютно беспомощным. И поэтому с уверенностью можно говорить о том, что самооценка — это не есть какое-то врожденное качество. Кто-то родился с адекватной самооценкой, кто-то родился с завышенной, кто-то с заниженной самооценкой. Нет, такого не происходит. Все дети рождаются вообще без какого бы то представления о самом себе. В определенном смысле отношения с родителями — это зеркало для ребенка, потому что маленький ребенок, он еще не умеет себя оценивать. Он не знает, он делает хорошо, плохо. Его поступки причиняют какую-то боль, какой-то дискомфорт другим людям или наоборот, они радуют других людей. Все это, вся эта информация идет от близких людей, от близких взрослых, от родителей. И именно родители говорят ребенку: ты делаешь плохо или ты делаешь хорошо? Я тебя воспринимаю как плохого или я тебя воспринимаю как хорошего? И в первые годы жизни ребенок считывает родительское отношение. И именно это является фундаментом, именно это является базой. Если в отношениях очень много эмоциональной поддержки, много похвалы, мама гордится малышом за его успехи, гордится его способностями овладевать новыми навыками, охвалит, поддерживает. Опять-таки, это не означает, что нету ни одного замечания, что нету вообще критики в этих отношениях. Да, это присутствует, но если мы посмотрим на какое-то процентное соотношение, то, грубо говоря, положительного взаимодействия там будет около 80%. Какие-то моменты, которые нужно подправить, которые нужно скорректировать, какие-то неприятные для ребенка переживания, где есть замечания, есть правила, границы, есть критика и так далее, они сводятся к 20%. То есть общий фон эмоциональный, он положительный, он позитивный, он поддерживающий. И ребенок считывает, что да, в основном я справляюсь, я хороший, у меня все получается, я иду в верном направлении. Формируется адекватная, здоровая самооценка у ребенка. В нашем детстве мы проходим через два критических этапа, когда формируется опора на себя, право на свои желания и на свое мнение. Первый этап — это трехлетний кризис, который очень часто случается у детей в 2-3 года, когда ребенок впервые понимает, что мы с мамой не одно целое, и у нас с мамой могут быть разные желания, и они могут друг с другом не совпадать. Я хочу одного, мама хочет другого. Мама хочет уходить с площадки, а я не хочу. Я хочу мороженое, мама мне не хочет его давать. И вот этот трехлетний кризис — это первое осознание малышом, что он отдельный человек. Он отдельная личность со своим мнением, со своими потребностями, со своими желаниями. И тут, с точки зрения родителей, очень важно научиться соблюдать баланс, не уйти в одну из крайностей. Одна крайность, где мы эту личность жестко подавляем, где мы говорим: нет, я взрослый, только я решаю, мороженого не будет, с площадки мы уходим. То есть родитель занимает очень такую жесткую, авторитарную, бескомпромиссную позицию, и, по сути, все желания ребенка встречаются с отказом, и ребенок чувствует, что он, конечно, может хотеть, но это, по сути, ни на что не влияет. Все его желания встречаются с отказом, жестко подавляются, и таким образом вот этот порыв ощущения себя как отдельной личности, он пресекается. Родители не дают ему возможности развиваться. Есть также другая крайность, когда родитель на все говорит «да», на все дает зеленый свет. Хочешь мороженое — пожалуйста, хочешь питаться печеньями — пожалуйста, хочешь что — пожалуйста. То есть на все желания идет «да». И тогда возникает немножко другая сложность, когда у нас переворачивается иерархия, и ребенок выходит в лидирующую позицию. Он понимает, что он влияет абсолютно на все, весь мир подстраивается под него. И тут на самом деле тоже есть свои сложности с формированием настоящей взрослой позиции у ребенка, потому что взрослый человек, он понимает, что в мире совершенно все не будет так, как он хочет, а на что-то будет ответ «да», на что-то будет ответ «нет». И родителю в период трехлетнего кризиса у ребенка очень важно именно смоделировать реальную жизнь. То есть сказать, что да, на некоторые твои желания ответ «да», на некоторые твои желания ответ «нет». Да, тут нужно найти баланс. Некоторые желания мы идем навстречу, с некоторыми желаниями мы ставим четкую границу, что нет, так не работает, нет, так не получается. И тогда ребенок понимает, как устроена реальная жизнь, что да, я влияю на ситуацию, но не всегда и не на 100%. Да? То есть есть где-то какие-то зоны, где я действительно влияю, где мое мнение учитывается, а есть зоны, на которые я, может быть, пока влиять не могу или не могу влиять вообще никогда в своей жизни. Второй период, очень важный для формирования внутренней опоры на себя, это подростковый период, когда подросток начинает отстаивать свое мнение. Он хочет принимать какие-то свои решения, которые далеко не всегда поддерживаются родители, которые далеко не всегда им понятны, которые могут быть слишком рискованными или непродуманными, или опасными, или еще какими-то не такими с точки зрения мамы или папы. Но для подростка они по каким-то причинам важны и нужны. И тут, так же, как и в трехлетнем кризисе, если родители жестко будут пресекать все порывы к самостоятельности, жестко будут пресекать все попытки принять какое-то самостоятельное решение и столкнуться с последствиями, то некоторые подростки могут сломаться. Они могут решить, что да, действительно, я не способен сам что-то решать, сам что-то делать, мне нужна какая-то внешняя опора, либо родители, либо какой-то другой взрослый, на которых я могу опираться, потому что на себя у меня опираться не получается. Или же есть другая крайность, когда родители дают подростку возможность принимать решения, но они не дают ему возможность столкнуться с последствиями своих решений. То есть мама начинает подростка, когда тот сталкивается с первыми сложностями, с первыми трудностями, спасать его из всевозможных ситуаций, решать проблемы за него, ходить, например, в школу, договариваться с учителями, с директорами. То есть это делает не ребенок, а это делает сам родитель. То есть подросток решение принимает, но с последствиями он сам не сталкивается, с последствиями сталкиваются родители. И это тоже искаженное восприятие реальности, потому что реальная жизнь так не работает. В реальной жизни взрослый человек, он и сам решение принимает, и сам с последствиями сталкивается. И очень важно, чтобы подростки это понимали, что вместе с решением, вместе с правом принять решение приходит ответственность за это решение. И тут тоже родительская роль, родительская позиция, она немаловажна. С одной стороны, разрешить ребенку ошибаться, разрешить получать свой собственный опыт в этой жизни, но с другой стороны, не спасать его из тех ситуаций сложных, в которые он рано или поздно как-то попадает, а дать возможность подростку решить эти ситуации самостоятельно. Еще один момент, который может очень сильное влияние оказывать на формирование самооценки, это сами родители и их внутренняя опора на себя. Дело в том, что если у самих родителей внутренняя опора не была сформирована, если сами родители живут в инфантильной детской позиции, то практически невозможно ребенку стать взрослым. Ребенок не может воспитать взрослого, он может только общаться с другим таким же ребенком, поэтому взросление передается по наследству, передается не на генетическом уровне, а передается именно мировоззрением, нашими привычками, нашими действиями, нашим мышлением. Ребенок наблюдает, как мы живем, как мы общаемся, как мы разговариваем, какие выводы из каких ситуаций мы делаем, и он таким образом учится. Либо он учится занимать такую же позицию жертвы, такую же позицию инфантильного, эмоционально незрелого человека, либо он учится занимать позицию автора своей жизни и взращивать в себе свою внутреннюю опору, просто наблюдая за тем, как живут родители. Поэтому, конечно же, от родителей очень многое что зависит. И одно из самых незначительных влияний оказывает социум. Садик, воспитатели, школа, учителя, друзья, репетиторы, тренеры и так далее. Бывают, конечно же, исключения. Бывает, жизнь складывается таким образом, что на личность ребенка может очень сильное влияние оказывать любимый учитель, с которым ребенок, допустим, проводит 9 лет основной школы. Или очень сильное влияние оказывает репетитор, который обучает тоже ребенка на протяжении многих лет, выстраивает с ним очень теплые, очень дружеские отношения и, по сути, занимает такую родительскую, наставническую фигуру в отношениях. И тогда тут влияние, конечно же, будет очень сильным. Но в обычной ситуации, если такого контакта по каким-то причинам не происходит, то да, учитель может оказать влияние на ребенка, но оно будет не определяющим. Определяющую роль тут все-таки играет семья и родительское отношение. Очень важный момент, который мы с вами должны понимать, заключается в том, что самооценка формируется на протяжении всей жизни человека. Да, конечно же, фундамент закладывается в детстве, но никогда мы не можем сказать, что вот все 7 лет самооценка окончательно сформирована, и никаким образом она не будет меняться. Или вот ребенку 18-20 лет, и все, он сформированная личность. На самом деле, пока мы с вами дышим, пока мы растем, мы развиваемся, мы обучаемся, и все в нашей жизни может меняться. И каким образом у нас может видоизменяться самооценка? Я хочу представить вам модель «Квадрат успеха», где очень четко становится понятно, каким образом мы можем менять о себе мнение, мы можем себя по-другому оценивать, мы можем влиять на свою собственную самооценку. И в этом квадрате успеха мы увидим с вами 4 позиции. Первая позиция — это изначальная уверенность в себе, это изначальная какая-то стартовая точка А, что мы о себе думаем, что мы думаем о своих силах, о своих способностях, о своих возможностях, о своих внутренних ресурсах. Есть ли у нас общее ощущение, что да, я могу, я справляюсь, или же у нас преобладает чувство в жизни, что нет, меня недостаточно, меня не хватает, я ошибаюсь, я очень мало с чем могу справиться в этой жизни. С этого квадрата все начинается. Если уверенности в себе хватает на выполнение какого-то действия, то есть какое-то желание, есть какая-то цель, к которой мы хотим прийти. Естественно, по направлению к этой цели нужно совершать определенные шаги. И вот если мы умеем адекватно оценить свои силы и начать двигаться в заданном направлении, мы, скорее всего, получаем какие-то определенные результаты. И тут также очень важно грамотно интерпретировать наши результаты, потому что идеальных результатов никогда не бывает. Обычно результаты в реальной жизни мы получаем смешанные. В чем-то они положительные, в чем-то отрицательные. Да? Редко когда мы добиваемся какого-то идеального результата, совершенного, да, вот именно прямо того, о котором мы и мечтали. Да, так бывает, но в основном, на самом деле, результаты носят какой-то смешанный характер. Что-то получается, что-то не получается. И вот тут большое значение оказывает то, на что мы делаем упор. Мы основное внимание обращаем на то, что получилось, или мы основное внимание обращаем на то, что не получилось. Приведем пример с домашним заданием. Очень просто увидеть на этом примере, каким образом мы можем реагировать на наши результаты. Например, ребенок решает какое-то домашнее задание по математике. У него есть 10 примеров, которые он должен решить. Он 8 из них решает правильно, и 2 он решает неправильно. И вот тут, возможно, две очень полярные разные реакции. Можно подойти и сказать: «Так, ты сделал 2 ошибки? Ты что, ты опять невнимательный, ты опять тут ошибся, вот у тебя целых 2 примера решены неправильно, куда же ты смотрел, о чем ты думал, да, ошибка — это недопустимо». И тогда общее ощущение, да, вот эта вера в себя, она будет уменьшаться, будет чувство: вот я опять не справился, вот я опять что-то завалил, что-то не сделал, я опять сделал какую-то плохую, недостаточную, несовершенную работу. А можно посмотреть на это домашнее задание и сказать… И сместить свой фокус на то, что получилось. Сказать: о, круто, у тебя целых 8 примеров получилось. Ты 8 примеров решил правильно. Ты в 8 примерах не ошибся. Ты все сделал просто супер, просто идеально. Да, там 2 можно обратить внимание, доработать. Но целых 8 ты решил правильно с первого раза. Здорово, молодец. И ощущение, да, которое будет после такой обратной связи, будет поддерживающее. Вера в себя, вера в свои силы будет увеличиваться. Самооценка будет укрепляться. Вера в свои способности, да, будет возрастать. Когда ребенку придет время делать новое домашнее задание, он уже приходит в эту точку с гораздо большим энтузиазмом, с гораздо большими ресурсами, потому что у него вот выстроена эта база. У меня получается, я справляюсь. Да, в целом я справляюсь. Да, есть какие-то минусы, промахи, недочеты, ошибки, но в целом я справляюсь. И вот таким вот образом вот этот цикл идет по спирали вверх. Повышение уверенности в себе, в каком-то навыке. Я совершаю какое-то действие, получаю какой-то результат, я вижу, что у меня в этом результате получилось, на что я могу сделать упор. Я беру ресурс оттуда, повышаю веру в себя, у меня уверенность в себе возрастает, я совершаю новое действие с новой энергией, с новыми достижениями, с новым вдохновением и получаю результаты еще лучше. И вот эта спираль раскручивается вверх, самооценка повышается. Если на блоке результаты фокус идет на отрицательном, на ошибках, на каких-то недочетах, на каких-то промахах, то эта спираль начинает раскручиваться наоборот вниз. Мы начинаем со стартовой позиции уверенности в себе, совершаем какое-то действие, получаем результаты, обращаем внимание на ошибки, думаем: вот здесь ошиблась, вот здесь вот не доделала, вот здесь могла лучше. Вера в себя понижается, энергия и уровень тоже понижается. И в следующий раз, когда мы будем совершать похожее действие, там будет меньше энергии, там будет меньше вдохновения, там могут появиться какие-то страхи, какое-то сопротивление. Мы начинаем откладывать дела на потом. Мы можем даже совершать выбор вообще не идти в какие-то действия, либо лишь бы не сталкиваться с так называемой неудачей. И спираль раскручивается вниз, да, где наша уверенность в себе постепенно-постепенно падает и на каком-то этапе может даже остановиться, потому что страх вот в итоге заблокирует действие. И поэтому здесь нужно понять, что ключевым моментом во всей этой схеме является именно наша способность оценить результат. Либо мы оцениваем его положительно, либо мы его оцениваем отрицательно. И очень важно научиться видеть даже в несовершенном, в неидеальном результате все равно какой-то результат. Мы получили много чего такого, что нас не устраивает, все равно важно увидеть какой-то ресурс, какой-то опыт, какие-то знания, какое-то вот положительное подкрепление, что молодец, я все-таки смогла, я сделала, я попробовала и нашла в себе силы для того, чтобы следующий шаг, вера в себя, в итоге постепенно-постепенно увеличивались. И наша энергия возрастала, наша самооценка укреплялась и становилась все более и более устойчивой. Это очень важный навык, который нужно применить и к самим себе, и к нашим детям, и к нашим близким, к мужьям, к подругам. Способность видеть ресурс в любом результате — это на самом деле великолепный навык, который может нам очень сильно помочь в жизни, очень сильно помочь в формировании самооценки не только нашей собственной, но и ближайших наших людей, но и тех людей, которые нас окружают. Поэтому обязательно возьмите себе вот этот квадрат успеха на вооружение постарайтесь применять его по отношению к детям, по отношению к мужу, по отношению к вашим близким и в первую очередь по отношению к самой себе. В любом результате учитесь видеть плюсы, учитесь видеть ресурс, учитесь видеть то, что получается. Раз за разом, когда вы это будете делать, ваша самооценка будет возрастать, ваша вера в себя будет расти, и как следствие ваши результаты будут все лучше и лучше.